в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Наш гость сегодня – профессор, религиовед, доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. Здравствуйте, Андрей Борисович, с прошедшим вас российским Рождеством. И вот хочу вам показать, как символически выглядит Рождество в России, чей лидер начал и ведет агрессивную войну. Вот народу показали, как президент Путин встречал Рождество в пустом домовом кремлевском храме, без людей, только с причтом. Как вы объясните эту впечатляющую картину? Одна из версий, ну, вот показана экзистенциальная, то и божественное одиночество вождя страны.
Я должен сказать, что я вот сейчас нахожусь тоже не в России, а в Чехии. Среди моих друзей, коллег, профессора университета Масарика Брно. Как раз вчера мы встречались, отмечали конец западного Рождества по григорианскому стилю. Вчера был последний день. И, естественно, говорили о вот этом удивительном событии. Это многие из присутствовавших были верующие люди, даже входившие в подпольную церковь Чехии и Словакии при коммунистах. Туда, кстати, входил и нынешний премьер-министр Чехии Петр Фиала. И вот все эти люди были шокированы глубоко. Потому что эти образованные богословские люди понимают, что нарушен основной принцип литургии, тем более они знают принципы православной литургии, это должно быть обязательно общее дело. То есть собираются вместе люди, вместе молятся. И никогда, кстати говоря, никогда русский царь, а вообще претензия-то у Путина не маленькая, он же стоял в Благовещенском соборе, в домовой церкви русских царей. Так вот, никогда русские цари, русские императоры не находились одни во время литургии со священнослужителями. Император Николай I ругал тех придворных, которые не приходили или там опаздывали на богослужение в домовой церкви Зимнего дворца. На большие праздники, естественно, всегда государи ездили в какие-то соборы или монастыри русские и были окружены не ряжеными актерами, а были окружены обычным народом. Наверное, была какая-то полиция, какая-то охрана, безусловно, она была. Но, в принципе, царь не боялся своего народа, не чуждался его. Тогда бы сама идея власти была бы глубоко нарушена, потому что, как бы там ни было, выбирает народ своего монарха или не выбирает, все равно монарх – предводитель народа. Ну, какой же он предводитель, если он прячется от народа и один там молится в соборе, в котором когда-то молились русские люди, русские цари. Так что это произвело очень тяжелое впечатление на моих коллег, и, я думаю, произвело тяжелое впечатление во всем мире. У меня даже была мысль что-то написать на этот счет, но потом, вы знаете, я просто решил, что ну не буду я ничего писать. И так без меня все уже, что могли, написали. Здесь не место иронии. Это слишком страшно для того, чтобы иронизировать. Это здесь какой-то инфернальный ужас. Человек, развязавший войну в начале 21 века, войну в Европе, полномасштабную войну, в которой погибли десятки, а может быть сотни тысяч людей, развязавший эту войну, боясь всех, один, чуждаясь того народа, президентом которого он всеми правдами и неправдами остается 22 года, этот человек один молится в соборе или не молится, а просто стоит с отсутствующим лицом, никто же в душу его не влезет. Ясно, что он не причащал святых тайн, то есть он не христианин. Он присутствующий при христианском таинстве, совершающемся незаконно в пустом храме. Вот, собственно говоря, что можно сказать о всем, что здесь было сейчас показано. Это очень трагическая, очень тяжелая реальность, в которой оказалась Россия. Не великое хранение какой-то там традиции христианской святыни, ничего подобного и близко нет. Это полное глумление над христианской святыней, над принципом соборности. Вы же помните, как Христа всегда окружали люди. Он его так толпа сжимала, что когда он сказал, кто прикоснулся ко мне, Петр говорит, учитель. Тебя, говорит, теснили сотни людей. Но ведь я чувствую, что ко мне прикоснулся кто-то, и от меня изошла сила. Вот так ведет себя действительно христианский предводитель. А вот то, что мы видели, это скорее напоминает какие-то совершенно антихристовые вещи. Вот, по внешности вроде бы христианство, а по сути это антихристианство. Так что это действительно страшно. Понимаете, то, что мы увидели в ночь с 6 на 7 января, это на самом деле страшнейшее и, я бы сказал, мистическое свидетельство.
Ну вот в какой степени судьбы страны и мира зависят от личностной деформации сознания Владимира Путина? Вы согласились бы с мнением вашего коллеги-историка Юрия Пивоварова, что эта война родилась в фантазиях одного человека, ну и нескольких, возможно, людей из его окружения?
Я абсолютно с этим согласен. И вообще, я должен сказать, что вот эта беседа недавняя с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, я считаю, очень удачная. Конечно, эта идея не присуща, она и не нужна большей части, пусть и бандитской, но российской элиты. Эта российская элита наживалась, набивала карманы и отлично себя чувствовала. Правда. Я должен сказать, и мы тут, кстати говоря, были с Юрием Сергеевичем вместе. Мы были на заседании Совета по внешней оборонной политике много-много лет назад. Это был 2009 год, зима, я очень хорошо это помню, или ранняя весна, март, под Москвой. И оба выступали мы, но интересно, что присутствующая публика, а в основном это, естественно, какие-то крупные люди из ФСБ, из президентской администрации, из Министерства иностранных дел и просто очень богатые люди российские, они говорили все тогда очень странные вещи. Мы с Юрой перешептывали, что так не может быть. Они говорили, что, в общем, все у нас есть. Мы богатые, мы властные. Но вот, пожалуй, надо еще во всем мире добиться доминирования. Вот надо добиться, нам баз не хватает, нам сил не хватает, чтобы перед нами трепетал весь мир. Вот этого очень хочется. Понимаете, жир бесится, это называется. И вот бесились. Но я думал, что это досужие разговоры уже там с утра вискача принявших людей. Но нет же, вот видите, оказалось, что нет. Поэтому, конечно, не решились бы эти болтуны ни на какую серьезную войну сами. Но им нравился размах и почерк Путина. Когда он практически без одного выстрела, без единого выстрела захватил Крым, в общем, блистательно с их точки зрения, то есть без больших потерь захватил часть Донбасса в 14-м, начале 15-го года, в общем, его аплодировали. Здорово. Да и санкции какие-то были несерьезные. Мы передавим. И когда Путин, может быть, конечно, все так вздрогнули, когда он начал полномасштабную войну с Украиной, не верили в это. Я знаю, что в президентской администрации, в Совмине до последнего дня говорили, что это блеф. Что не может этого быть. Но когда он это начал, а вдруг ему и опять потрафят? А вдруг повезет? И вся эта вот комарилья, она в таком была, понимаете, ожидание. Но если повезет, если он действительно, я в одном своем посте в ФБ написал, что было бы, если бы Путин бы в 3 дня победил бы Украину. Ну, тогда, конечно, Путин становится одним из величайших людей мира современного. Вот, и диктует свою волю, ну, по значительной части человечества. Но ничего этого не вышло. И я думаю, что вот как раз, когда мы видели сейчас Путина, стоящего в Благовещенском соборе в одиночестве, грустного, мрачного, погруженного в себя, мы видели человека, который полностью, полностью разочарован. Который полностью потерял иллюзии насчет того, что он что-то может сделать, и понимает, что его окружение тоже эти иллюзии потеряло. Вот что я могу сказать. В этом смысле Юрий Сергеевич прав. Активных сторонников было немного, но, думаю, пассивных было немало. А теперь, поверьте, теперь Россия не в восторге от того, что делает Путин, а все ждут, чем все это кончится.
Ну вот тех, хочется понять, стороне... Андрей Борисович, все-таки это война сейчас Путина с Украиной или это война с Украиной уже России?
Это хороший вопрос, Михаил Владимирович. Ну, понимаете, никто ведь до конца этого сказать не может, не имея честных социологических опросов. А честные социологические опросы, как мы с вами уже не раз говорили, нельзя провести по двум причинам. И потому, что люди боятся отвечать, и потому, что социологам не разрешают спрашивать о многом. И они боятся спрашивать. Социологи боятся задавать некоторые вопросы. Но я думаю, что все же это не война России. Это не война России. Значительная часть России просто покинула страну. Да, это, скажем, 1% населения, но это ведущий слой. Весь этот 1%, это практически весь, это ведущий слой России. Он покинул страну, не желая иметь ничего общего с этим кошмаром. Ни в смысле идейной общности, ни в смысле призыва в армию. Огромное количество людей, которые по тем или иным причинам не могли покинуть Россию, ну или не хотели, они все равно остались, как говорили в советское время, во внутренней миграции. Поэтому, я думаю, это не война России. Война России расколота. И значительная часть России, она против этой войны. Вторая часть России, она в такой растерянности из-за этой войны. Это тоже не их война. Ну и только, я предполагаю, где-то порядка 1/4 взрослого населения, они поддерживают Путина. Но и они, как мы знаем по военным комментаторам, провоенным, они недовольны тем, как эта война ведется, всеми. Недовольны, как она ведется генералами, недовольны, как она ведется Кадыровым, недовольны, как она ведется Пригожиным и его там уголовниками, выпущенными из колоний. И все с некоторой завистью смотрят на бравых украинских генералов, которые, в общем, действительно хорошие военные и которые мастерски ведут военные действия.
Ну вот в эти дни российские власти с подачи патриарха объявили в рождественские как раз дни об одностороннем прекращении огня. Что из этого получилось? Вот наш сюжет.
Режим одностороннего прекращения огня вне Рождества российскими силами не соблюдался, несмотря на указания Владимира Путина и просьбу патриарха. 7 января силам ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина удалось захватить значительную часть города Солидар в Донецкой области. Украинские военные удержались в центре города. 8 января они закрепились на своих позициях, однако это потребовало переброски подкреплений из Бахмута, за который уже несколько месяцев ведется ожесточенная борьба. Город за это время практически сравнялся с землей. Наступление на Бахмут так и не увенчалось успехом российской армии. Минобороны России объявило, что военные успешно нанесли ракетные удары по зданиям в Краматорске, где якобы размещались украинские военные, назвав это операцией возмездия за обстрел ПТУ в Макеевке, где, по официальной информации Минобороны России, погибло 89 человек. Украинская же сторона заявляла о нескольких сотнях погибших.
В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих. И в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более 600 украинских военнослужащих.
Эксперты Американского института изучения войны назвали ложью заявление Минобороны. Аналитики ссылаются на информацию нескольких журналистов. Так, финский журналист Антти Куронен первым побывал в Краматорске у пустого здания школы, где якобы размещались украинские военные. Никаких следов человеческих жертв там не зафиксировано. Это же подтвердили авторы CNN и Рейтер. Пророссийские военные телеграм-каналы «Рыбарь» и «Грейзоун» признают, что ракеты не попали по цели. По информации Генштаба ВСУ, несмотря на объявленный Россией режим прекращения огня, за прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.
Андрей Борисович, ну вот был ли уместен в нынешних условиях вот этот призыв патриарха Кирилла к рождественскому прекращению огня, которое было заявлено, поддержано Кремлем, но на самом деле мы видели нечто совершенно иное, чем прекращение огня?
Из этого можно сделать только один вывод, что то, что хочет Путин, не соблюдается на фронте. Путин, я думаю, вовсе не говорил это для того, чтобы просто прикрыть наступление пригожинских вагнеровцев под Солидаром. Но слишком мелкая задача при всем при том, для того, чтобы на весь мир кричать о перемирии, рождественском перемирии. Но его это не соблюдает. Как я слышал, сам Пригожин сказал, что настоящие мужики встречают Рождество вот так, как они, то есть атакой, а не каким-то там перемирием для слабаков. Но это еще одно унижение Путина, между прочим. Ну, уж не говорю про патриарха. О нем вообще сейчас, к сожалению, мало что можно хорошего сказать.
Ну, вот патриарх как раз заявил в таком духе военной пропаганды или около военной пропаганды, что на Украине делается все, что в России стало врагом.
Сегодня предпринимается все на Украине для того, чтобы действительно в глазах украинцев Россия стала врагом, и в глазах украинцев, чтобы русский народ, россияне стали другим народом. От того, насколько будет успешна вся эта такая деятельность, вот направленная на создание каких-то пропастей между двумя частями одного народа, вот от этого будет зависеть и будущее, конечно. Но церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами.
Ну вот здесь господин патриарх, во-первых, говорил о том, что Россия, так сказать, становится врагом. Ну, не стала ли она этим врагом, как раз начав войну? Ну и вообще в этом интервью он весьма светски выражался, как перемолотило политическое лихолетие советских вождей, так и нынешние власти, имеется в виду, в Киеве не будут царствовать и господствовать над Украиной. Вот в каком все-таки положении сейчас Московская патриархия в результате вот такой пропагандистской деятельности, отстаивания как бы теории одного народа, русских, украинцев и белорусов? В общем, что с ней происходит?
Я думаю, что патриарх сказал вещь, которую, наверное, очень правильно, о том, что не надо как бы раскалывать союз украинского и русского народа. Только он должен был начать с самого себя. Он, конечно, неволен над Путиным. Но в первый же день, когда началась война, может, все до этого, когда уже стали серьезно говорить об аннексии Донбасса там целиком, патриарх должен был ясно сказать, что это все абсолютно дело антихристианское, что он, как патриарх, возглавляющий и русскую церковь в России, и украинскую православную церковь, он категорически выступает против любого насилия. За все проблемы можно решить мирным путем, путем переговоров, проблемы русского языка, проблемы автономии, неавтономии каких-то районов. Но любое насилие – это насилие против Христа, против его церкви. Это новое распятие Христа. И поэтому того, кто начнет это насилие, того, кто начнет агрессивную войну, я анафематствую. Я думаю, что если он сказал бы такие слова перед началом войны, то, может быть, война бы и не началась. По крайней мере, либо сильно бы вздрогнул Путин и его там окружение. Но патриарх сказал совершенно другое и тем самым потерял какую-либо поддержку в Украине среди большинства православного народа, в странах русского рассеяния, в том числе там, где есть большие русскоязычные церкви православные, скажем, в Латвии, в Эстонии, в Литве, в Польше, в Европе. Эти епископы этих церквей, еще до сих пор состоящие в составе Московской патриархии, выступили против патриарха, осудили его слова, тот же митрополит Виленский и Литовский, и начали процесс достижения независимости своих церквей от Москвы. Вот цена, реальная, я не говорю про Украину, вот реальная цена того, что сделал патриарх. Он поступил не как христианин, не как, тем более, отец-правитель, патриарх – это отец-правитель по-гречески, он поступил как политик, как идеолог путинского режима. Мне это особенно больно говорить, потому что когда-то мы были, ну, в общем, близки с нынешним патриархом, дружески близки. Это огромная ошибка, огромный урон русской церкви принесла позиция патриарха Кирилла.
Ну, наверное, есть и другие какие-то закономерности, которые действуют вот в этом направлении. Ну, например, есть подсчеты, что за 500 лет в Москве Российской империи и России было всего полсотни мирных. Можно ли на этом основании делать вывод о предрасположенности народа к агрессии?
Ну, я думаю, что если посчитать историю Великобритании или Германии, германские государства, мы тоже там найдем за 500 лет немного мирных лет, или Франции. К сожалению, ну, народы воюют. Это, конечно, антихристианская позиция, это жестокость, это то, что противоположно духовным созидательным целям, но это есть в мире. Поэтому я не буду говорить, что русский какой-то особенный народ, не знаю, я думаю, французы, которые до сих пор с воодушевлением вспоминают Наполеона, который воевал там сколько, да, фактически 20 лет подряд и угробил огромное количество и французов, и не французов в своих войнах, реализуя свои амбиции. Понимаете, они тоже вот имеют этот ген. Но вот сейчас многое изменилось. После Второй мировой войны, которая была самой разрушительной войной в истории человечества, да, 80 миллионов погибших, по округленным данным, люди стали иными в Европе. Вообще вот люди западного мира стали иными. Для них война стала абсолютно неприемлемой вещью. В войну никто не воспевает ни в Германии, ни во Франции, кроме крайних маргиналов. А вот в России она осталась ценностью. Она осталась, да, можем повторить. Мы же с вами помним все эти лозунги, которые, по-моему, даже до 14-го года появлялись. А уж после 14-го тем более. Не только спасибо деду за победу, но трофейный там какой-нибудь Volkswagen или Mercedes писали на Берлин, можем повторить. Вот все эти безумия, вот повторили. Вот повторили. Но церковь, если уж мы говорим о церкви, должна была постоянно говорить, что эти вещи прямо противоположны слову Христа. Это антихристианство. Человек, который мечтает что-то повторить такое, не может причащаться святых тайн, не может входить в храм Божий. Он отступник. Ничего подобного не делалось. Наоборот, среди священников было очень много людей, которые сами были не прочь поиграть в войнушку. И вот доигрались наконец.
Ну, а как относиться к теории исторических циклов, что в России после каждого периода прогресса следует отступление, разрушающее достижения предыдущего периода? Не так ли прошли последние 200 лет?
Вы знаете, я вообще не любитель. Кстати говоря, мы вспомнили интервью Юрия Сергеевича Пивоварова, и Юрий Сергеевич Пивоваров тоже сказал, что он не сторонник этих циклов. И я не сторонник этих циклов. Я считаю, что вообще история не детерминирована. История – это свободный процесс волевых выборов людей. И она может быть детерминирована только тогда, когда люди не хотят делать эти волевые выборы к добру. Если мы посмотрим ну, как бы на всю историю человечества, там есть разные волны, да, была Великая Римская империя, потом напали варвары, она была разрушена, Европа погрузилась во тьму раннего Средневековья, потом долго-долго-долго поднималась к Ренессансу, к новой высокой культуре, вот вам тоже волна, большая волна, можно сказать, что вот теперь все это будет разрушено, ну, почему? А может, и не будет разрушено. Люди одумались, стали по-другому поступать. И я думаю, что в России то же самое. Можно говорить о том, что после каждого периода реформ наступал период упадка, а можно говорить, что каждый упадок завершался попыткой вырваться к новому уровню. И все-таки каждый новый уровень, ну, скажем, до захвата власти большевиками, был подъемом. Понимаете, события 17 века, там и соборная монархия, а потом великие реформы Александра II, отмена крепостного права, потом парламентское государство после 5 года. Ну, большевики, да, большевики – это бандиты, которые уничтожили вообще старую Россию. И из этого цикла вырваться Россия пока не смогла. Но это уже другой разговор. Это не значит, что мы на что-то обречены. Захотим, подобно Германии и Франции, из исторических врагов, которые воевали веками и ненавидели друг друга, мы станем друзьями и будем ходить бок о бок с европейцами, и в том числе и с украинцами. Это зависит от нашей воли. Как это зависело от воли немцев. Немцы раскаялись в своих преступлениях, изменили свое сознание, перестали думать о реванше. И вот, видите, Германия стала другой и по-другому воспринимается во всем мире. Так же и мы можем. Никакой закономерности, никакой цикличности, никакой такой, ну, ситуации, когда надо опустить руки и сказать, что мы обречены, такого нет. Нет, ни в истории вообще, и в отношении России в частности. И мы должны стремиться к тому, чтобы вырваться из вот этих циклов прошлого, которые пока что не дали России стать полноценной европейской страной, так же, как вырвались из этого цикла многие агрессивные в прошлом режимы Европы, которые отнюдь не считались миротворцами, ну, та же Пруссия, да, потом Германская империя в прошлом.
Андрей Борисович, ну вот как раз 90 лет назад в Германии к власти пришли нацисты, и мир не сразу разглядел их опасность, но ведь так произошло и с режимом Путина. Почему? Есть ли какое-то объяснение, что вот эти агрессивные планы, возможность полномасштабной европейской войны как-то не были вовремя поняты? Почему те, кто сотрудничал с Кремлем, не видели рисков, или они, может, надеялись на то, что экономическое сотрудничество будет связывать руки? Что случилось все-таки? Вот можно сейчас понять?
Я думаю, что даже вот когда 90 лет назад пришли к власти нацисты, больше намного людей понимало, что это очень плохо, и что это начало войны, чем начало репрессий, чем вот когда пришел к власти Путин в 2000 году. Дело в том, что для разумных людей было ясно, что Гитлер говорил о реванше, говорил о возвращении колонии, говорил о возвращении Данцига, там, коридора, Эльзаса и Лотарингии. Уже обо всем этом говорил. И поэтому то, что вот он стал рейхсканцлером, то, что его поддержала значительная часть немецкой элиты и немецкого народа, говорил о своей нелюбви к евреям, о том, что он решит еврейскую проблему, все стало, было ясно, что будет плохо. В Европе будет плохо. Были люди, которые надеялись, что будет все не так плохо. Понимаешь, всегда мир делится на оптимистов и пессимистов, но на самом деле иногда осторожные люди, они не пессимисты, они просто дальновидны, более дальновидны. Так что, что касается Гитлера, иллюзий больших не было у большинства. Вот, что касается Путина, то были. Ужас. Стыдно об этом говорить, но были. Почти у всех. Никто, за исключением совсем небольшого количества людей, не сказал, что в глазах у Путина только три цифры, три буквы можно прочесть КГБ. А на самом деле это так. Мир думал, что все изменилось, что коммунистическое государство рухнуло, само себя обанкротив. Фукуяма говорил о том, что конец наступил истории, теперь либеральная демократия будет вечно главенствовать в мире. Его ошибка – это ошибка великого Гегеля, которого он является учеником. Ничего вечного не бывает в мире. Вот. И только постепенно, и с большим трудом, даже не после знаменитой речи Путина в Мюнхене, и даже не после войны с Грузией 2008 года, а, пожалуй, только с аннексией Крыма, мир, не обращая внимания на фальсификации выборов, на всю ту похабщину, которая происходила с русской демократией, на все это игра с Медведевым в человек, который временный преемник, потом этот преемник уйдет, не будет опять Путин. Вот люди не хотели в мире это видеть. Они продолжали сотрудничать с этим режимом. Они не видели в нем его большевистской бандитской сути. Они видели в нем респектабельность европейского лидера, члена восьмерки. А это все была громадная ошибка. Запад должен был сказать, если вы не сделаете того-то, того-то и того-то, мы вас не сможем принять в приличное общество. Потому что еще совсем недавно вы были откровенными убийцами и бандитами. А этого не было сказано. И вот постепенно, шаг за шагом, Путин показал всему миру свое истинное лицо. Я думаю, что его истинное лицо даже никогда, вот он стоял несчастно в Благовещенском соборе, думая о том, как ему не повезло в жизни, как плохо легли кости. А его истинное лицо мы видели 22, 23, 24 февраля, когда он объявлял миру о начале сначала претензий к Донбассу, а потом к началу агрессивной войны. Вот тогда мы видели его истинное лицо. Лицо человека, который наконец-то стал сам собой. Выбросил ту маску, которую он вынужден был рядиться до этого. И да, мир его не узнал. Мир, не весь мир узнал Гитлера. И не совсем почти никто не узнал Путина. Но вот теперь... И это, я думаю, вот я тоже об этом написал в одном из постов в Фейсбуке недавно. Огромный положительный итог вот этого страшного 2022 года, закончившегося, это то, что мы поняли, не только я лично, но мы поняли, весь мир понял, что такое правящая власть в России. Какова она по своей сути. Ясно, что это продолжение большевистской власти. Здесь тоже, кстати, я абсолютно согласен с Пивоваровым Юрием Сергеевичем. Вот. И что эта большевистская власть, в свою очередь, никакая не социалистическая, не демократическая, не коммунистическая, а обычная бандитская вольница, завладевшая огромной страной, ее ресурсами и бросившая их на завоевание всего мира, но не вышла. Теперь вторая была попытка, сделана Путиным, но, кажется, опять не вышло.
Ну вот если не вышло, то что? Может быть поражение? Если будет поражение, предположим, на поле боя, что дальше? Сохранится ли этот режим? Он ведь меняется сейчас, принимает массу законов, другой уровень репрессивности, не знаю, какой уж там уровень устойчивости. Тем не менее, он другой, чем в период, когда шла эта ползучая, реакция. Вот что с ним будет дальше?
Ну, во-первых, начнем с того, что эти законы, как говорил инспектор Палевец, цена всему этому дерьму. Эти законы не имеют никакой силы, они приняты нелегитимной думой, незаконным президентом в тоталитарной стране. То есть все это можно выкинуть в сортир без всяких особых переживаний. Но сам по себе вопрос, что будет с Россией, это актуальный вопрос. И на него не раз уже приходилось мне отвечать. Вы понимаете, вот если говорить о каких-то закономерностях, даже не только русских, но общечеловеческих, но русских тоже, то одна из этих закономерностей – это то, что режим, который загнал страну в тупик, он, как правило, не просто меняется со сменой лидера, а он рушится и приходит ему на смену режим, ну, если угодно, с противоположным знаком. Всем памятна смерть Сталина, и что после этого тут же, в течение нескольких дней, недель, режим стал другим. Тут же, да, открылись двери лагерей, начались переговоры с Западом, русские ушли из Финляндии, из Австрии через 2 года. Вот Берия даже думал объединить Германию как нейтральное государство, как потом, в 1955 году, объединилась Австрия. Естественно, сам Берия осудил те пытки, которым он сладострастно предавал других людей еще накануне. Мир стал другим, мир России стал другим. То же самое можно сказать и о, ну, там, скажем, убийстве Павла I. Вот, да, если вспомнить. Павел I был убит, и буквально в течение 2-3 недель абсолютно изменила вся жизнь, ну, по крайней мере, ведущего слоя России. Тогда до крестьян доходило долго, но Петербург, Москва стали другими, даже моды изменились. Шляпы начали иначе носить, и штаны другого покроя, и прически. То есть меняется мир очень резко, и, естественно, политические вещи изменились тоже. Александр I велел на коронационной медали выбить слово «закон». Понятно, что у Павла никакого закона не было, а была его лишь его произвол. И вот ну, после смерти Николая I и краха Крымской войны, естественно, великие реформы. Так что я абсолютно уверен практически, что как только так или иначе Путин исчезнет, а мы вот назвали несколько вариантов, да, только что такого исчезновения в русской истории, изменится весь политический курс режима. Изменится. И изменится состав людей, которые будут определять политический процесс. Здесь, конечно, должен быть Запад очень внимателен и не поддаться опять на уловку, которая уже не раз выбрасывалась. Мы стали демократическими, мы стали вестернистскими, мы стали либеральными. А вот что по сути вы? Кто вы по сути? Если по сути вы те же люди, также награбившие ту же собственность, только вчера там певшие осану Путину, мы вам верить не будем, скажет мир. И вот тогда могут в России начаться более фундаментальные реформы. То есть то, что пойдут на поклон к Западу после краха путинской авантюры в Украине, в этом я абсолютно уверен.
Андрей Борисович, а вот есть мнения совершенно другие, что после Путина и будут войны кланов. Те люди, которые сейчас разнообразные ЧВК создали и людей с оружием ведут, так сказать, в бой, вот они не остановятся ни перед чем. И вполне возможно совершенно другая реальность.
Правильно. То есть такая реальность возможна, но посмотрите. Эти все милые люди, Кадыров, Пригожин, они создали свои действительно большие военные формирования, но они же все разгромлены. Они разгромлены в Украине. Кадыров уже как-то, по-моему, немножко потерял свой азарт. Его там вдовы и матери погибших сыновей в Чечне уже не раз пытались поставить на место, и он так приутих, как пытаясь оставаться национальным лидером. Пригожин 1,5 года штурмует Бахмут, но абсолютно безуспешно. 1,5 года штурмует небольшой город и соседний город Солидар. Знаете, сколько там, 10 лет Дон Педро Пампа, под названием Лев Кастильи, осаждает замок Пампа, молоком одним питаясь. Вот понимаете, этот уже становится комично, что он за 1,5 года ничего сделать не может. Значит, его эти все ЧВК, это чепуха на самом деле. По сравнению с регулярной украинской армией, он ничего сделать не может. Он проигрывает ей. Он не выигрывает, значит, он проигрывает. Поэтому это будут не победоносные генералы, которые закончили войну успешно, а это будут, ну, в общем, неудачники, проигравшие, потерявшие значительную часть своих вот этих спецформирований. И в глазах российского народа довольно жалко выглядящие после этого. Поэтому я не думаю, что они начнут борьбу за власть в России, потерпев полное поражение на поле боя в Украине. Если они победят Украину, то другой разговор. Тогда, да, тогда режим укрепится. С Путиным или с Кадыровым, или с Пригожиным, неважно. А коли они все будут вышиблены с Украины с огромными потерями, то у них шансов завоевать какую-то популярность в России нет. Я думаю, что вот тогда русская армия, в общем-то, худо-бедно их всех прижмет к ногтю. Потому что они просто станут обычными бандитами, которые грабят друг друга и все окружающее население. Так что вот того ужаса перед этим пригожинско-кадыровским возможным, да, нашествием внутренним в России, я этого ужаса не испытываю. Только если будет победа, если Кадыров и Пригожин завтра там возьмут весь Донбасс и пойдут дальше, вот тогда это будет опасно. Поскольку, мне кажется, это невозможно, то и опасность от них сильно преувеличена.
Ну, то есть вы в путинизм без Путина, в продолжение, так сказать, не от тоталитаризма с другим лидером не верите?
Нет, не верю. Тем более, что это большое поражение в Украине и с бегством русских войск за пределы Украины, а украинцы, как уже сказали, они, скорее всего, не остановятся на границах Украины, там, где надо, они добьют и на территории России каких-то там товарищей вагнеровцев, коль уж они их выгнали из Украины. И к тому времени, я думаю, силы их будут очень велики. Я думаю, что после этого мир не позволит, чтобы какие-то случайные бандюки, опять же, неважно, кто это будет, Пригожин, Кадыров или кто-то мне неизвестный, они завладеют ядерным оружием. После этого, если Украина разгромила русскую армию и вот все эти спецформирования, безусловно, мир постарается проконтролировать и оружие массового уничтожения на территории России. Или согласие какой-то новой русской власти, серьезный, уважаемый, рукопожатный, или непосредственным образом. Потому что иначе, понятно, шанс, что весь мир будет вернут в термоядерную войну, и она, и это оружие распространится среди террористов по всему миру, очень велик. И я думаю, этого просто мир не допустит.
Ну, понятно, экономическое преимущество Запада, который поддерживает Украину и вкладывает огромные деньги. Но, тем не менее, его представители говорят о том, что надо готовиться к затяжной войне, тем более, если ставится задача полного освобождения территории. Может ли такая война затянуться на долгие годы, может быть, на десятилетия?
Нет, не может. Могу смело сказать, что это невозможно. Если мы посмотрим на динамику войны, то, значит, ну, война началась полномасштабная 24 февраля. И где-то к концу марта огромное пространство Украины было завоевано русской армией. Контрнаступление началось в конце апреля, фактически в начале мая. И вот с начала мая по декабрь месяц, да, то есть практически за полгода отвоевано 40% захваченной территории. Я думаю, что эта динамика не только сохранится, но и усилится. Понимаете? И, соответственно, вторые 40% будут отвоеваны не за полгода, а за, скорее всего, 3 месяца где-то, марту-апрелю, ну и окончательная победа будет вскоре после этого. Понимаете, вот есть такая логика, что если успешно, ну вспомним даже Вторую мировую войну в ее советско-нацистском изводе, сначала Германия за несколько месяцев дошла до Москвы, до Петербурга, до Волги, а потом стала катиться назад, да, с конца 42-го года, как уже стала катиться с мая российская армия в Украине, и больше уже не могла практически перейти к масштабным контрнаступлениям. Она катилась и докатилась до Берлина. Вот, собственно говоря, примерно то же самое может произойти и здесь. Я, конечно, не военный специалист, я историк другого профиля, но все исторические сопоставления говорят о том, что нового, вот, невероятно успешного броска не будет. Может быть, даже сейчас Путин с Лукашенко готовится, я потом очень сомневаюсь, но самый худший вариант, готовится нанести удар с севера, перебрасывает оттуда какие-то силы, но это тоже палка о двух концах. Белорусская армия крайне ненадежна после 2020 года. Соответственно, вагнеровцев на всех не хватит. И мне кажется, что если это наступление даже начнется, оно с треском провалится и только ускорит общее разрушение фронта и отступление русской армии из тех территорий Украины, которые она еще пока занимает.
На ваш взгляд, нынешний путинский режим создал ли свою идеологию, вот, которой можно, так сказать, охмурять народ? Не только пропаганду, но и идеологию.
Это непростой вопрос. Понимаете, идеология – это сумма идей. Сумма идей, которые, причем идей позитивных. Понимаете, какие позитивные идеи предлагает Путин? Воссоздать Советский Союз? Ну, это, в общем, на самом деле, ну, ретроспектива, это реконструкторство. Это не то, что может вдохновлять молодежь, которая ничего уже о Советском Союзе не помнит. А старики, те, которые действительно ностальгически вздыхают, ну, вот вроде меня, но я, правда, не вздыхаю. Вот эти люди уже, ну, и реальной политической силы в стране не имеют. Поэтому реконструкторство явно не может быть идеологией. Он должен обещать светлое будущее. Он его не обещает. Он не обещает, как обещали коммунисты, что там каждому будет по потребностям, все будут есть, пить, спать, гулять сколько хотят. Ничего подобного. Никаких положительных вещей, ни даже каких-то новых горизонтов, как в Соединенных Штатах, ничего не обещает. Обещает только вот тяжелую войну, ну и, может быть, победу, как он сказал, в сентябре, которая, в общем, с потолка взятая дата. Да? Так что, я думаю, идеологии как таковой нет. В этом особенность нынешнего режима. Он не идеологичен. Это режим людей, которые безумно наворовали, которые всю страну сделали своей собственностью, вместо того, чтобы по реституции вернуть собственность народу, как сделано в той же Чехии. Эти люди, которые боятся потерять эту собственность безумно. И это, собственно, главное, лейтмотив всей их деятельности. Это поэтому, собственно, демократия невозможна в России по определению. Уже была в эпоху Ельцина, тем более сейчас. И эти люди ведут войну, чтобы расширить свою собственность. Не случайно говорят, что Пригожин воюет за Солидар и Бахмут ради того, чтобы получить доступ к самым богатым соляным месторождениям Европы, которые там и находятся. Я в это верю, это возможно. Таким образом, это война безидейная. И глупы те русские люди, которые вот непонятно почему, просто ради того, чтобы, видимо, это их внутренний какой-то комплекс ненависти ко всему живому толкает их дальше поддерживать Путина. Потому что никакой позитивной программы жизни, которую даже обманно, лживо давали коммунисты, давал Гитлер своим тысячелетним рейхом, ничего этого нет. Так что к чему стремиться? Из-за этого я предполагаю, что легко, как наваждение, как сон, как кошмар уйдет вот это путинское время. И после этого люди скажут: слушайте, как вы могли в это верить? Это же бред все. Даже непонятно, во что мы верили. Не во что было верить. Нас просто он очаровал. Он какой-то чаровник. Ну, говорят, что антихрист будет таким чаровником, который будет свои чары распространять по миру. И я думаю, что многие суеверные русские люди очень скоро будут говорить, что Путин это и есть Анчутка, то есть русский антихрист.
Ну, это такой мистический взгляд на происходящее. А если реалистически посмотреть, вот альтернатива этому, что, если коротко, что те, кто против, должны предложить?
Я думаю, что альтернативы... Нет, это я говорю не то, что я думаю, а то, что многие в России, у нас же склонны к суевериям люди, вот будут говорить об этом. А то, что Путин – это антихрист. А что касается положительной программы, ну, совершенно ясно, что это восстановление нормальной России, признание Украины, конечно, в ее международных границах, это выплаты репараций, это создание всех необходимых условий для реальной демократии и самоуправления в России, это уничтожение государственных корпораций, это разделение собственности, вот демонополизация. То есть это огромное количество, огромная программа, там настоящая федерализация России, права народов, которые даже не имеют своей, ну, своих там субъектов федерации, своей территории, их права должны быть тоже признаны. То есть это очень серьезная система, и мы вот в партии Народной Свободы, в партии, которая именуется Парнас, вот мы создали эту программу, и это союз с Западом, это совместные усилия по восстановлению не только Украины, но и России после всего этого кошмара, чтобы Россия стала действительно частью цивилизованного мира.
И тогда я думаю, что мы как-нибудь это еще обсудим, Андрей Борисович, время поджимает. Вот все-таки вернемся к вопросу о прекращении огня и перемирии. Как на эту инициативу власти реагировали жители в Москве?
Уже хочется, чтобы совсем помирились. Но этого делать не надо было, так как с украинцами сейчас очень сложно общаться. Я сама родом оттуда, и абсолютно все от меня отказались из-за того, что я проживаю в России.
Хочу, чтобы мир был везде, не было войны.
Я честно считаю, что это нужно было, потому что как бы наши стороны сейчас в достаточно плотном находятся в достаточно плотном боевом столкновении. И надо как бы и нам перевести силы, чтобы не начать сдавать позиции. И как бы, ну, им, чтобы дать возможность, чтобы хоть как-то отыграться на всем этом фронте.
С одной стороны, не надо бы. Все равно оно не получилось, все равно были военные действия, все равно стреляли с той и с другой стороны. Это было бесполезно.
Да, это прекрасный жест, это прекрасная инициатива, но могу сказать грубо, не в коня корм.
Ну, в принципе, да. Ну, надо было сделать и с той, и с другой стороны. Вот, но это было бы разумно.
Мы со своей стороны сделали, я считаю, очень правильный жест. Всегда такие жесты, они всегда одобряемы. Если мы говорим про Бога, то Богом это одобряется.
Миссия хорошая, но невыполнимая.
Война – это так или иначе, это событие политическое. В случае же с перемирием, это вопрос веры. Это вопрос тех материй, которые объединяют вообще, в принципе, всех людей. Поэтому я считаю, что да, несомненно, стоило.
Нужно было, да, все верно, правильно. Святой праздник.
Андрей Борисович, что вы скажете вот людям, которые, может быть, видели в инициативе власти не лукавство, а путь к миру, и, в общем, они снова обмануты?
Ну, что я могу сказать? Что, понимаете, традиция перемирий во время войны, она же не сегодня родилась. Когда-то в Средневековье, когда были войны крестоносцев на Переднем Востоке, то войны велись с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье обе стороны воздерживались от военных действий, потому что в пятницу это, естественно, день молитвы мусульман, в субботу иудеев, в воскресенье христиан. Уважали друг друга. Во время Первой мировой войны были рождественские перемирия. На Западном фронте были рождественские перемирия. Это тоже очень важный момент, когда обе воюющие стороны пытаются напомнить миру и себе, и другим, что они воюют с людьми, а не с какими-то монстрами. Вот, к сожалению, здесь это скоропалительное, без подготовки, объявление о перемирии, оно было нереально. К таким вещам в перемирии надо готовиться. Поэтому с самого начала было ясно, что это агитка, что это сделано для каких-то целей не действительно божеских, а для каких-то целей агитационных, целей человеческих. Оно так, такое могло осуществиться.
Спасибо. Андрей Зубов был с нами в программе «Лицом к событию».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас.